Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, проректор по учебной работе и заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в нашей студии в эти пасхальные дни. Хотелось бы поздравить вас со Светлым Христовым Воскресением. И сегодня мы с вами как раз поговорим о дате Пасхи, поскольку именно в этом году, в 2017, 16 апреля, мы встречаем Пасху, и не только Русская Православная Церковь, но и все поместные церкви, и весь западный мир. В связи с этим возникает вопрос по поводу того, почему дата Пасхи всегда приходится на разное время, как ее высчитывать и так далее. Поэтому давайте начнем разговор вот именно с того, каким образом нам вот эту дату Пасхи вычислить и почему действительно она на разные даты каждый год и приходится.
Ну, наверное, большинство из нас не задумывается о том, откуда берется вот эта дата и почему она каждый год меняется. Но в основе православной пасхалии лежит формула: Пасха должна совершаться в первое воскресенье, после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. То есть мы видим, что в основе этой формулы лежат три таких календарных реалии. Весеннее равноденствие – это солнечный год, то есть это неподвижная дата, да, 21 или 22 марта. Затем первое полнолуние – это величина уже календаря лунного, и в связи с тем, что каждый год лунные месяцы они выпадают, лунные фазы выпадают на разные даты солнечного календаря, то вот эта дата, она постоянно меняется, и затем после вот этого первого полнолуния мы должны взять еще и первое воскресенье, и, соответственно, из вот этих трех составляющих мы видим и складывается дата празднования Пасхи. Эта формула имеет в своем основании библейские корни, поскольку она ориентируется на евангельские события. Мы видим, что в Евангелиях, по крайней мере, в трех первых Евангелиях синоптических, так называемых Евангелиях Матфея, Марк и Лука, Господь наш Иисус Христос совершает пасхальную вечерю, на которой он устанавливает таинство Евхаристии, то есть вечером 14-го Нисана, и умирает на кресте 15-го Нисана и воскресает в ближайшие после этого воскресный день, то есть воскресенье после полнолуния. Хронология 4-го Евангелия святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова немножко другая, именно потому что акценты богословские расставлены по-разному. Христос умирает на кресте 14-го Нисана, как раз в тот самый момент, когда в ветхозаветном храме приносили в жертву агнцев, то есть в храме приносят бессловесных животных, а Христос умирает на кресте в то же самое время, как истинный агнец. Но как бы то ни было, Пасха в ближайшее воскресенье после вот этого 14-го Нисана ветхозаветного, о котором подробно говорится в книге «Исход», а 14-е Нисана – это и есть пасхальное полнолуние. То есть тем самым наша формула является логическим продолжением вот этого древнего праздника Пасхи, который празднуется на протяжении столетий и тысячелетий, начиная с событий Исхода.
Спасибо, отец Владимир. Сегодня христианский мир знает три календаря. Это юлианский календарь, григорианский календарь и новоюлианский календарь. И, соответственно, эти календари влияют на дату празднования Пасхи тех церквей, которые живут по одному из этих календарей. То есть, например, Русская Православная по юлианскому календарю. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за календари и каким образом пасхалия высчитывается по каждому из них. Вот в этом году интересный момент, такое совпадение, до 16 числа по всем трем календарям выпадает день празднования Пасхи. Но так, естественно, получается далеко не всегда.
Ну, вообще календарь – это система исчисления больших промежутков времени, которая основана на периодичности движения небесных светил, то есть календарь — это не просто часы и минуты, а это месяцы и годы, да, и поэтому, говоря очень так упрощенно, год — это период обращения Земли вокруг Солнца между двумя, например, какими-то фиксированными точками, например, две даты весеннего равноденствия или две каких-то фиксированных даты, 1 января, промежуток между ними и дает продолжительность так называемого тропического года. Но проблема всех календарей, и в том числе и связанной с ними пасхалей, заключается в том, что величина тропического года, она является не целой величиной. То есть 365 дней и 5 часов 48 минут. То есть 365 дней и почти 6 часов. Ну и, конечно, если мы хотим иметь точный календарь, то тогда каждый год 31 декабря в ночь на 1 января мы должны были бы стрелки часов передвигать на вот эти 6 часов, для того, чтобы создать более точную календарную систему. Но это очень неудобно. Представьте себе, тогда каждый год понятие утро, день, вечер просто потеряло бы смысл. Люди мыслят целыми числами, то есть календарь, это нечто как корзина яиц, то есть в корзине может быть 10 яиц или 365 яиц, но не может быть 365 и четверть. То есть разбитое яйцо, оно уже таковым не является. И поэтому любой календарь – это попытка создания вот такой системы, которая оперирует целым числом дней. То есть 365 дней – это и была самая, наверное, такая ранняя, и популярная так называемая египетская календарная система, когда просто брали 365 дней, на вот этот довесочек внимания не обращали. Но тогда каждая дата раз в 4 года перемещалась на один день. То есть 6 часов остаточек умножить на 4 года, получаем 24 часа, получаем еще один день. Просто, но не точно. Ну и вот это основная, наверное, календарная проблема, которая заключается в том, что если мы хотим достигнуть точности, календарь должен быть более сложным. А любой более простой календарь, он менее точен. И вот чтобы исправить эту ошибку, еще в дохристианскую эпоху, в 45-м году до Рождества Христова, римский император Юлий Цезарь по совету или после консультации с Александрийским известным астрономом и математиком Сазигеном, он вводит так называемый юлианский календарь. То есть этот календарь возник еще до появления христианской церкви, до появления христианства. И здесь как раз каждые 4 года добавлялся так называемый високосный день, вот этот последний день февраля. Високосный от латинского bis sectus, то есть дважды 6 число. У нас 29 февраля, а в календаре той эпохи два раза было 6 число, шло друг за другом. Ну и точность этого календаря увеличилась практически в 30 раз, и в этом календаре ошибка в один день набегает где-то в 128 лет. То есть это было очень большим таким увеличением. Этот календарь стал гражданским календарем, судя по всему, об этой ошибке знали, но никто не придавал ей особенного значения, поэтому христианская церковь, развивающаяся в языческом обществе той эпохи, она приняла гражданский календарь, каковым был юлианский календарь, и на его основе создала свою так называемую Александрийскую пасхалию, которой мы пользуемся до сих пор. То есть этот календарь простой, но вместе с тем определенная ошибка в нем заложена, поэтому и пасхалия, она пасхальные даты в связи с этой одним, с этим одним днем каждые 128 лет, и небольшой неточностью фаз Луны, они постепенно сдвигаются все больше и больше к летнему, скажем так, периоду, или к периоду поздней весны, хотя по юлианскому календарю все эти даты остаются теми же самыми. И вот эту ошибку ее заметили во втором тысячелетии, ее заметили и византийцы, и римляне, но византийцы не предлагали никакой календарной конкретной реформы. В католической же церкви мы видим в XVI веке папа Григорий XIII организовал специальную комиссию в 1572 году, и вот она работала 10 10 лет, и, соответственно, была проведена реформа календаря, был создан так называемый Григорианский календарь. Здесь уже високосный год добавлялся не каждые 4 года, а была более сложная такая система, то есть период этого календаря был уже не 4 года, а 400 лет. Его точность еще раз увеличилась, почти тоже в 30 раз, и он дает ошибку один день в 3000 лет. Эта реформа была исключительно католической реформой, ни с православными, ни с протестантами не советовались, и более того, многие протестантские страны, они эту реформу не принимали, и была даже в Европе бытовала такая поговорка о том, что лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. И в 1583 году в Константинополе тоже был созван собор восточных патриархов, на котором эта реформа подверглась очень жестокой критике, и православные от нее дистанцировались. Но вместе с тем время шло, и мы видим, что в начале 20 века календарный вопрос, он встал и в православной церкви, на так называемом всеправославном совещании в Константинополе в 1923 году. Была предложена реформа календаря и пасхалии, и был предложен так называемый новоюлианский календарь. Он еще более точный, там ошибка в один день набегает приблизительно за 40 тысяч лет. Ну, то есть это такие уже огромные периоды времени, которые, наверное, в нашем человеческом опыте они мало ощутимы, да, и в истории, и в хронологии, и так далее. Также была предложена реформа пасхалии, но вот эта реформа пасхалии не была реализована, и более того, календарная реформа, она привела к расколу в некоторых церквях, появлению старостильных так называемых расколов, прежде всего в самой греческой церкви. И поэтому то, что мы имеем сейчас, западные христиане, они празднуют неподвижные праздники и праздники пасхального круга, свои праздники по григорианскому календарю, и католики, и протестанты. У православных же ситуация намного сложнее. Есть церкви, которые празднуют неподвижные праздники, например, Рождество, Богоявление, Благовещение и так далее, по календарю юлианскому. Это русская церковь, сербская, иерусалимская, грузинская, и вот буквально несколько лет назад на юлианский календарь вернулась польская православная церковь. Все же остальные церкви используют так называемый новый юлианский календарь. То есть сейчас он совпадает с григорианским и будет совпадать до 2800 года. Но все православные церкви празднуют Пасху по Александрийской пасхалии. То есть эта пасхалия основана на юлианском календаре, поэтому получается некая такая разорванность, да, может быть, вот можно так сказать, литургического сознания. Ну и единственным исключением в семье православных церквей является Финляндская православная церковь, которая, находясь в лютеранском окружении и будучи тоже, ну, государственной, скажем так, церковью, да, она с 20-х годов 20 века вначале получала разрешение от Константинополя на каждый год по празднованию Пасхи по Григорианской пасхалии, а сейчас она празднует и Пасху, единственная из всех православных церквей, по Григорианской пасхалии.
Спасибо. А какая сегодня разница между юлианским календарем и григорианским? Потому что 13...
Да, в настоящее время эта разница составляет 13 дней, когда папа Григорий XIII проводил в XVI веке эту реформу, разница была в 10 дней. И поэтому реформа даже в то время в католической Европе, она вызвала, ну, довольно-таки много смущений, поскольку выбрасывались 10 дней из календаря, просто в октябре за 4 октября шло 15 октября сразу, да, и поэтому, конечно, возникли вопросы, как выплачивать зарплату, как выплачивать долги, платить проценты какие-то по займам и так далее, то есть куда эти 10 дней делись, но затем эта разница увеличивалась, продолжала увеличиваться, сейчас она составляет 13 дней, и в связи с разным устройством вот этих високосных дней, системой високосных дней в юлианском и в григорианском календаре, эта разница увеличится еще на один день и составит 14 дней в 2100 году. Ну и тогда все наши праздники православные, они в рамках гражданского календаря сдвинуться как бы на один день. Да? То есть Рождество Христово мы будем праздновать не 7 января, а 8, Богоявление не 19 января, а 20. По юлианскому календарю это останутся те же самые даты. Рождество как было 25 декабря, так оно и останется 25 декабря. И сейчас мы празднуем Рождество 25 декабря по юлианскому календарю. Но при пересчете на гражданский стиль, на григорианский календарь, по которому живет государство и по которому тоже все мы живем, подписывая какие-то документы, да, гражданские, светские, отводя детей в школу, устраиваясь на работу и так далее, мы используем эти гражданские григорианские даты, хотим мы этого или не хотим. Вот такое смещение, оно произойдет, ну, никуда от этого не деться, поскольку именно таково устройство вот этих двух календарных систем. Затем еще на один день разница увеличится в 2200 году, это будет 15 дней, 16 дней и так далее. То есть постепенно эта разница будет возрастать.
Сейчас мы живем в гражданский календарь, у нас, по сути, григорианский с некоторых пор. А были ли в России какие-то попытки реформы календаря для того, чтобы унифицировать? Потому что сейчас мы, сегодня мы говорим, у нас есть новый стиль, есть, как говорят, старый стиль, или же церковный календарь. И часто люди, конечно, бывают, путаются и спрашивают, а неужели нельзя, чтобы вот было как-то нам понятнее. Вот были ли моменты, когда попытка унификации какая-то происходила?
Ну, действительно, такие вопросы, они вставали в России несколько раз на протяжении XIX века, но все эти реформы или предложения по этим реформам, они не были реализованы государственной властью. На рубеже XIX и XX веков была даже специальная комиссия по реформе календаря созвана, и в частности в ней от Русской Православной Церкви принимал участие известный профессор нашей Санкт-Петербургской Духовной Академии Василий Васильевич Болотов. Он высказался резко против реформы календаря, но вместе с тем в конце вот эта комиссия, она предложила в конце своей работы проект календаря, который, ну, условно было предложено назвать Николаевским или Новорусским, то есть каждые 128 лет в него должен был добавляться один високосный день, ну и его точность этого календаря была просто огромной, один день в 100 тысяч лет. Да? И причем, если посмотреть на журналы заседания этой комиссии, там была такая идея, что постепенно к этому календарю присоединится вся Европа, весь мир, как к самому такому точному, и вот все страны пойдут за Россией. Но было предложено исключительно по математическим предложениям провести эту реформу в 1928 году, потому что это было удобнее всего. Мы не знаем, удалось бы провести эту реформу или нет, поскольку после государственного переворота, да, 17-го года и после прихода к власти большевиков в 1918 году новое советское правительство вводит в качестве гражданского календаря календарь григорианский. И таковой становится календарем государственным. Этот вопрос о разных стилях обсуждался на соборе, по местном соборе 1917 и 18 года. Очень интересно почитать эти дискуссии, почитать эти доклады. Ну и, собственно, суммируя как бы то, что говорилось на соборе, церковь сказала, что она, ну, принципиально не против какого-то перехода, но сейчас она переходить не будет, потому что в стране царил еще хаос, было предложено создать какую-то комиссию специальную, календарную, но затем уже Русской Православной Церкви было просто не до этого, поскольку встал вопрос о ее выживании. Интересный такой факт. В 1923 году, когда прошел вот этот так называемый всеправославный конгресс или всеправославное совещание в Константинополе, святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси, он ввел вот этот новый стиль и в Русской Православной Церкви. Ну, в определенной мере, конечно, он был дезинформирован о сущности вот этого собрания, оно позиционировало себя как всеправославное, хотя на самом деле там там были представители только очень немногих православных церквей, там не присутствовала, конечно, русская православная церковь по вот таким объективным причинам тяжелого периода ее существования. Но, тем не менее, святейший патриарх Тихон ввел вот этот новый стиль. Он был введен на приходах Москвы. Епархии его, по большому счету, не приняли, и поэтому он просуществовал 20 с небольшим дней. И после этого святитель издал указ о том, что повсеместное употребление и введение в действие нового стиля временно отложить. Да? Поэтому вот и такой период у нас был. Затем этот вопрос он обсуждался на так называемом совещании поместных автокефальных православных церквей, которое прошло в Москве в 1948 году. И там было принято такое компромиссное, но вместе с тем очень мудрое и правильное решение, которым мы руководствуемся до сих пор, согласно которому все православные церкви должны праздновать свой главный праздник вместе, Пасху, по Александрийской пасхалии и юлианскому календарю. А что касается праздников неподвижных, то есть Рождество, Богоявление и так далее, каждая православная церковь имеет право выбрать тот календарь, юлианский или новый юлианский, который она считает по пастырским соображениям более полезным и подходящим вот для ее реалий. Ну и тем самым человек, проживающий на поместной территории той или иной православной церкви, придерживается календарного стиля и календарных реалий вот этой церкви. Хотя вместе с тем мы видим, были неоднократные исключения, особенно в диаспоре, когда некоторые приходы православные, находящиеся в меньшинстве, в католическом, в протестантском окружении, они в виде исключения могли получать некое разрешение на совершение круга праздников, ну, например, по новоюлианскому календарю, да, или в рамках той или иной пастырской необходимости такой вопрос он мог решаться в индивидуальном, в частном порядке, вот в случае наличия такой нужды и положения.
Спасибо, отец Владимир, за ваш ответ. Сегодня православные церкви согласны друг с другом в дате празднования Пасхи, то есть никаких споров нет, но известно, что, конечно, в истории церкви были моменты, когда происходили так называемые споры пасхальные, споры о пасхалии. Расскажите, пожалуйста, в чем заключалась суть, в чем был смысл этих споров, почему они возникли?
Ну, действительно, наверное, самый ранний литургический, то есть богослужебный спор, отчасти расколовший даже древнюю церковь, это спор о Пасхе. И он был связан с тем, что уже с самого раннего периода существования христианства были разные практики вычисления даты Пасхи. Ну, каждый воскресный день, он, конечно, был для ранней церкви Малой Пасхой. И до сих пор мы называем каждое воскресенье Малой Пасхой. Мы говорим о том, что в этот день мы вспоминаем полноту искупления и крестную смерть, и воскресение Христово и так далее. Но помимо этого существовал очень рано уже и ежегодный праздник Пасхи, который мог вычисляться по-разному. Судя по всему, христиане из иудеев, так называемые иудео-христиане, то есть вчерашние иудеи, обратившиеся в христианство, они, вероятнее всего, продолжали праздновать Пасху 14-го Нисана, то есть в ночь с 14 по 15, на 15 Нисана, как это делали и иудеи. А остальная церковь, церковь из язычников, условно так можно сказать, она уже довольно-таки рано, может быть, где-то, ну, по крайней мере, как позволяют судить свидетельства, на рубеже 1 и 2 веков, она ввела годичный ежегодный праздник Пасхи в воскресенье после вот этого 14-го Нисана, да, ориентируясь тем самым на евангельские события. То есть этот праздник Пасхи, он носил более такой исторический характер. Раз Христос воскрес в первый день после субботы, раз Христос воскрес в воскресенье, то, конечно, логичнее всего и единственно логичным было праздновать Пасхи, праздник Пасхи именно в воскресенье. Что же касается вот этих иудео-христиан, ну, малоазийцев или в римской провинции Асия они жили, асийцев можно их назвать, с их датой тоже была связана не только традиция, вероятнее всего это и есть самая древняя традиция, да, празднование Пасхи, но и глубокое богословие, поскольку иудеи, ну и ранняя церковь ожидала пришествия Христа именно в пасхальную ночь. Угу. И вместе с тем, если мы почитаем раннехристианские документы из вот этих сирийских, палестинских кругов, мы видим, что предпасхальный пост, он имел значение поста за иудеев. То есть ранняя церковь, она как бы постилась и молилась за обращение иудеев именно в контексте того, что иудейский Синедрион предает Христа на распятие. То есть никакая другая дата с богословской точки зрения, кроме 14 Нисана, для ранней церкви вот в этих кругах была невозможна. Поэтому мы видим два богословия и две даты. Разница могла составлять максимально 6 дней, но и это уже стало предметом обсуждения церквей. Мы видим, что в середине II века, как повествует Евсевий Кесарийский в своей церковной истории, святой Поликарп Смирнский приезжает в Рим и там беседует с римским епископом Аникетом или Аникитой, по-разному его имя можно встретить в русскоязычной литературе. И текст говорит о том, что они обсуждали самые разные вопросы, по всему достигли согласия, за исключением вопроса о дате празднования Пасхи. Но вместе с тем, чтобы подчеркнуть, что этот вопрос не является разделяющим церкви, римский епископ позволил восточному епископу совершить Евхаристию в своей общине и причастить всех верующих своей общины, чтобы показать, что пасхальный вопрос, он не может, календарный вопрос, разделять церкви. Он не является поводом для разрыва евхаристического общения. Но проходит буквально 40 лет, это где-то 195 год, конец II века, и уже конфликт выходит на новый уровень, ситуация очень сильно накаляется, эскалируется, и римский епископ Виктор, судя по всему, такой очень жесткий, властный персонаж на римской кафедре, он требует от малоазийцев отказаться от их практики под угрозой отлучения. Начинают собираться соборы и на Востоке, и на Западе, восточные соборы высказываются в пользу своей практики, говоря о том, что она идет еще от апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Западные соборы поддерживают свою практику. Ну и Виктор говорит о том, что если малоазийцы от своей традиции праздновать Пасху 14-го Нисана не откажутся, он разорвет с ними евхаристическое общение и отлучит их от общения. Вот такая первая попытка римского епископа вмешаться в дела не своей епархии и довольно-таки жестко навести порядок, навести некое такое единообразие. Мы видим, что такую жесткую позицию приняли не все. Например, до нас дошло послание святого Иринея Лионского. Сам он был родом как раз с Востока, но возглавлял епархию в Лионе, то есть на территории нашей нынешней, сегодняшней Франции. И он как раз написал римскому епископу письмо, послание с предложением, с просьбой не прерывать евхаристическое общение, поскольку и это древняя традиция, и, как он пишет, разница в дате празднования Пасхи не может вот, препятствовать совместному совершению Евхаристии. То есть это некое такое законное разнообразие. Мы не знаем, произошел ли разрыв евхаристического общения или нет, но характерно, что вот не догматический вопрос, не вопрос ереси, он вот стал причиной такого разделения церквей, разделения Востока и Запада уже довольно-таки рано. Но если мы посмотрим на III век, здесь ситуация еще раз меняется, поскольку вот это 14-е Нисана в Древней Церкви, о нем никто не спорил, все принимали дату 14-го Нисана, именно иудейскую. А в III веке происходит реформа иудейского календаря. Ну, если в эпоху Евангелия, да, в эпоху возникновения христианской церкви, календарь в Израиле был очень и очень простым, то есть он основывался на эмпирическом наблюдении, то есть были такие люди, специально назначенные Синедрионом, два или три мужчины, имевшие очень такое хорошее зрение, и они каждый вечер наблюдали за фазами Луны, и когда они видели самый узкий молодой серп Луны, они приходили в Синедрион, говорили о том, что это событие произошло, и Синедрион провозглашал так называемое освящение или начало вот этого нового месяца. Но затем, после разрушения храма в 70-м году первого века, иудаизм рассеивается по всей территории Римской империи, и возникает попытка, необходимость сохранить единство иудаизма как религии, единство праздников, единство календарное, и иудеи создают свой новый календарь. Вроде бы никакого значения, на первый взгляд, для христианства этот факт не имел, но вот в этом новом календаре Пасха время от времени выпадала до весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие, величина не библейская, она в Священном Писании нигде у нас ни разу не встречается, но вместе с тем в сознании вот той средиземноморской культуры, греко-римской культуры, весеннее равноденствие было началом Нового года, да, в определенной мере. День равен ночи, и, соответственно, уже световой день становится больше, чем ночь, и поэтому это некий такой особый праздник, особая дата для самых разных культур языческих, но в том числе, если мы посмотрим на иудейское богословие, на христианское богословие, эта дата очень важна для христианских авторов, поскольку она рассматривается как некое начало мира, как творение мира, да, либо первый день творения, день и ночь, либо четвертый день творения, когда создается светило большое, светило малое, звезды. Ну, у многих христианских авторов мы можем увидеть идею того, что это и есть день весеннего равноденствия, да, когда день равен ночи, и полнолуние, когда луна, ну, создается, да, скажем так, в виде уже вот такого полного светила. Это, конечно, богословие, это не астрономия никоим образом, да, но вот в рамках такого понимания, конечно, дата весеннего равноденствия становится очень важной и принципиальной. И представьте себе такую ситуацию: в какой-то год Пасха была у иудеев после весеннего равноденствия, а в следующий год до весеннего равноденствия. И получается, что если считать год от равноденствия до равноденствия, тогда Пасха два раза в одном и том же году. А в следующем году никакой Пасхи не будет. Да? И, соответственно, если христиане ориентируются на вот это иудейское 14-е Нисана, у них возникает такая же ситуация. Ну, она немножко искусственная, но в рамках вот такого понимания, да, исчисления года от равноденствия до равноденствия, возникает вот описанная проблема. И поэтому в III веке мы видим, очень много христианских авторов выступает как раз против вот этого нового иудейского календаря, и христианская церковь начинает сама создавать свои собственные пасхалии. Пасхалии, то есть таблицы, которые основаны не на наблюдении звездного неба, это формула. Да? Пасхалия – это формула, в которую вставляются разные величины, и появляются таблицы, которые позволяют узнать, когда Пасха будет не только в этом году, но через там, 5 лет, через 10 лет и так далее. Это некий расчет математический на основании астрономических данных того, когда этот праздник будет совершаться. Но насколько важна была проблема и насколько серьезны были эти конфликты, ну, видно хотя бы из того, что этот вопрос был поднят даже на Первом Вселенском Соборе, да, поскольку если во II веке разница могла составлять 6 дней, то в III веке между теми христианами, которые следовали иудейскому 14-му Нисану, и теми христианами, у которых были уже свои собственные пасхальные таблицы, разница в дате Пасхи могла составлять целых 5 недель. И, как пишет Евсевий Кесарийский, когда одни упражнялись в посте, другие уже праздновали Пасху. Да? И Евсевий говорит о том, что в империи был такой некий хаос, да, определенный, и поэтому император Константин, он созывает Первый Вселенский Собор не только из-за ереси Ария, но в том числе и из-за праздника Пасхи, для того, чтобы прийти к какому-то общему решению. Но если мы откроем книгу правил, мы не увидим никакого правила Первого Вселенского Собора о Пасхе. Из послания святого императора Константина епископам, из других каких-то документов, мы видим, что собор высказался за создание пасхалии, которая независима от иудейской. и поэтому христиане как бы уже не обращают на иудейское 14-е Нисана никакого внимания и, начиная с этого времени, живут уже сами по своим пасхальным таблицам, которые они вычисляют совершенно самостоятельно. И мы видим, что вот эта формула, о которой мы вначале говорили, весеннее равноденствие, после него первое полнолуние и после него воскресный день, становится уже некой такой таблицей. Хотя то, что проблема не была решена, видно и из других канонических правил 4 века, ну, например, Антиохийский собор, это где-то 340-е годы, скажем так, своим первым правилом опять возвращается к вот этому вопросу. Так называемые апостольские правила, 7-е правило, тоже говорит о том, что нельзя праздновать Пасху прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями, то есть не в один и тот же день, а именно ориентируясь на иудейское 14-е Нисана. То есть вопрос не был решен ни вот в этом плане, ни в плане того, что христиане создали свои собственные пасхальные таблицы. Прекрасно, но это были разные таблицы на Востоке и на Западе. У александрийцев был свой пасхальный цикл, так называемый 19-летний лунный цикл. В Риме это был 8-летний цикл. Дата весеннего равноденствия в этих двух центрах она была разной. Да? Там правило вычисления пасхального воскресения оно тоже изменялось. И поэтому мы видим, что Первый Вселенский собор прошел, но уже в следующем году, в 326 году после собора, на следующий год после собора, Рим и Александрия праздновали Пасху в разные даты, 3 и 10 апреля соответственно. То есть единство так и не было восстановлено. И поэтому вот эти дискуссии о том, как все-таки создать пасхальные таблицы, они продолжались и после собора. И поэтому очень часто можно встретить в литературе утверждение о том, что Первый Вселенский собор решил пасхальный вопрос, но скорее он стал первым шагом на пути решения этого вопроса. И мы видим, например, что такой очень яркий святитель, как святой Афанасий Александрийский, он на Сердикском соборе, тоже 40-е годы, где-то 343 год, в середине 4 века он собирает восточных и западных епископов, Сердика, ну, нынешняя Болгария, и там обсуждаются не только вопросы, связанные с его смещением, арианство и так далее, но восточные и западные епископы создают компромиссную, скажем так, пасхалию на 50 лет. То есть каждая группа берет свои таблицы, восточные свои, западные свои, и идут год за годом. Если дата совпадает, все прекрасно. Угу. Если дата не совпадает, то пытаются понять, по каким принципам она была вычислена, почему эта дата неприемлема для другой стороны. И обычно либо западные принимают дату восточных, либо восточные несколько раз принимали дату западных. А один раз вообще не договорились о совместной дате, взяли дату посередине. То есть она была не по какой таблице. Но тем самым вот эта идея того, что христиане должны праздновать свой главный праздник Пасху вместе, единым сердцем, едиными усты, она была очень важной. Никто не пытался доказать, какая пасхалия лучше, но вот епископы мудро договаривались о каждой вот этой дате, и на 50 лет они создали такие таблицы. То есть эти таблицы были до конца 4 века, где-то там, да, 395 года, ну, приблизительно. Однако после этого времени Восток и Запад друг с другом уже практически не общаются по поводу единой даты празднования Пасхи, и восточные празднуют свой праздник, не обращая внимания на западных. Mm-hmm. Западные таблицы, они были с самого начала менее точными, они давали большую ошибку, и поэтому 5 век, начало 6 века западные все чаще и чаще принимают восточные даты, а в 525 году, ну, около этой даты, римский аббат Дионисий Малый, он вводит восточные александрийские пасхальные таблицы на Западе, предлагая их как таблицы, созданные отцами Первого Вселенского Собора. То есть это был очень важный аргумент. Да? То есть мы увидели, что Первый Вселенский Собор никаких таблиц конкретных не одобрял. Да? То есть он одобрил принцип независимости христианской Пасхи от иудейского 14-го Нисана. И вот благодаря этому аргументу, опять же, постепенно постепенно Александрийская Пасхаля, она завоевывает и западные епархии, хотя этот процесс тоже был довольно-таки продолжительным, и только в начале IX века, в эпоху Карла Великого, Александрийская Пасхаля, она становится единой пасхалией всей христианской империи, и Востока, и Запада. То есть прошло почти 500 лет, чуть меньше, после Первого Вселенского Собора, пока Александрийская Пасхалия, благодаря своей большей точности по сравнению с вот этим древним так называемым римским циклом, благодаря своей большей красоте, универсальности, она завоевала все епархии империи. Ну и, по сути дела, вот на протяжении нескольких столетий, после этого практически 700 лет, она была единой пасхалией Востока и Запада уже до реформы Григорианской.
Ну, то есть вот все, что вы назвали, это все те основные моменты трансформации пасхалии, которые происходили в христианском мире. Или же можно еще о чем-то упомянуть?
Ну, это основные этапы трансформации и развития пасхалии первого тысячелетия. Да. Да? То есть во втором тысячелетии христиане Востока и Запада праздновали Пасху вместе. Вот до вот этой григорианской реформы. Я упомянул о ней в рамках реформы календаря. Но если посмотреть на документы той эпохи, эта реформа была прежде всего реформой пасхалии. То есть календарь стал таким вторичным изменением. И если почитать вот литературу западную 14, 15, 16 веков, мы увидим, что как раз римская церковь, она хотела вернуться к реалиям IV века, к реалиям Никейского собора, как эти реалии понимались в то время. Да? То есть как бы проводившие вот эту реформу астрономы, богословы, они говорили о том, что разница составила 10 дней, давайте вернем весеннее равноденствие на 21 марта. То есть на то время, когда оно было таковым в эпоху Первого Вселенского собора. Давайте вернем полнолуние, фазы Луны, вот эту систему именно к тому времени и так далее. То есть сами католики, они не воспринимали эту реформу как некое нововведение, наоборот, для них оно было возвратом к этой традиции, просто традиция тогда понималась таким образом. Да? То есть, может быть, сейчас сами католики бы сказали, что они понимают вполне возможно эту традицию другим образом. И поэтому был изменен календарь, как мы сказали, была изменена система вот этих полнолуний, фаз Луны, и поэтому после Григорианской реформы западная пасхалия, она перестала быть цикличной. То есть в Восточной Церкви, в православии, ну, есть такое понятие, как Великий Индиктион, 532 года, да, вот тот период, после которого все даты Пасхи, они повторяются друг за другом, да, то есть 19 умножить на 28, 19 – это так называемый лунный цикл Александрийской Пасхалии, а 28 – это 7 дней в неделю, и каждые 4 года добавляется один високосный день, то есть тот период, когда все даты юлианского календаря просто будут совпадать с теми же самыми днями недели. Все это перемножается, и получается так называемый Великий Индиктион. Каждые 532 года все даты Пасхи будут следовать опять друг за другом. А вот после Григорианской Пасхалии все вот эти изменения стали настолько большими, что ее период или ее цикл практически исчез. Она стала практически линейной, ее период там составляет 5 миллионов лет практически. Да? То есть это некая такая уже не спираль, не цикл, а устремленная вперед прямая. Если посмотреть на какую-то литературу той эпохи, мы увидим, что многие астрономы и богословы той эпохи, они эту реформу вначале не приняли, в том числе и пасхалическую, но их предложения были еще более радикальными. Например, многие астрономы той эпохи предложили вообще отказаться от цикличности пасхалии, от всех вот этих сложных математических исчислений, воскресенье и просто праздновать Пасху, например, в последнее воскресенье марта или в первое воскресенье апреля, да, или выбрать какую-то дату, например, 21 марта или 25 марта или 7 апреля и праздновать Пасху в первый воскресный день после этой даты, да, то есть они как раз говорили о том, что все это очень сложно, может быть, это не особо нужно, ну, по крайней мере, там, западному обывателю, скажем так, 16 века, но эти предложения были еще более радикальными. И вместе с тем была еще одна группа астрономов и богословов, которая предлагала сохранить вот эту формулу Пасха в первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия, но взять и вычислить все эти составляющие именно астрономически на широте Иерусалима. Например, посмотреть, когда в таком-то году будет весеннее равноденствие в Иерусалиме, когда там же будет ближайшее полнолуние, и взять следующий воскресный день. То есть такая пасхалия, она бы полностью отказалась от идеи цикличности, да, от того, как создана и функционирует Александрийская пасхалия, и была бы исключительно, ну, такими астрономическими таблицами. Ни те, ни другие предложения католиками приняты не были, но вот я уже упомянул о так называемом всеправославном совещании 1923 года, и там вот эта идея, она еще раз была озвучена уже в православном контексте, взять эту формулу первое воскресенье после первого полнолуния, после равноденствия, и высчитать пасхалию астрономически. Угу. То есть отказаться как бы от Александрийской пасхалии, но в связи с тем, что возник старостильный раскол после введения нового стиля, конечно, осуществить реформу пасхалии, ну, было бы совершенно бессмысленно, более того, это было бы самоубийством, окончательно расколовшим церковь. Поэтому реформа осталась такой половинчатой. Календарь поменяли, пасхалию не поменяли, и поэтому, конечно, возникает ряд таких уставных моментов, то есть может исчезать или сильно сокращаться Петров пост, так называемые Марковы главы, которые регулируют совершение тех или иных неподвижных праздников в период Великого Поста или Светлой Седмицы, они тоже не совпадают с вот этими реалиями и так далее. Ну и именно поэтому вот прошедший недавно в прошлом году так называемый Критский собор, который претендовал на то, что он будет всеправославным собором, однако не все православные церкви приняли в нем участие, поэтому, конечно, у него совершенно другой статус, да, это некое такое совещание ряда, скажем так, поместных православных церквей, никоим образом не претендующее на выражение полноты общеправославного мнения. И вот как раз в преддверии этого собора, когда обсуждалась его повестка дня, в том числе и по настоянию нашей церкви и святейшего патриарха Кирилла, вопрос о календаре и пасхалии, он был снят с повестки дня, поскольку, ну, в нашей церкви этот вопрос не является актуальным, по крайней мере, в настоящее время не является острым, то есть мы живем по юлианскому календарю, по Александрийской пасхалии, другие церкви живут по новоюлианскому календарю, мы находимся в полном евхаристическом общении друг с другом, мы совершаем совместно евхаристию, ну и даже оказываясь на территории других православных церквей, да, мы согласно вот уже упомянутому мной решению 1948 года, совещанию поместных автокефальных церквей, можем придерживаться календаря той церкви, на территории которой мы находимся, тем самым сослужа, вместе совершая определенные праздники в рамках каких-то церковных делегаций и паломничеств. И, может быть, в то время, когда мы находимся в отпуске или просто посещаем с какими-то туристическими целями другие поместные православные церкви, вот это календарное литургическое многообразие, оно является совершенно законным, совершенно легитимным, не нарушая нашего единообразия, нашего единства в празднике Пасхи. Поэтому, конечно, выносить этот вопрос на всеправославный собор, ну, по крайней мере, сейчас смысла не было, хотя в рамках так называемого предсоборного процесса то есть различных всеправославных совещаний, предсоборных совещаний, которые шли, начиная с 1960-х годов. Этот вопрос рассматривался, по нему принимались разные резолюции, делались различные доклады, в том числе и преподавателями нашей, например, Санкт-Петербургской духовной академии. Замечательный, прекрасный доклад есть профессора отца Ливерия, протоиерея отца Ливерия Воронова. Вот именно на эту тему, очень глубокий, очень обстоятельный, рассматривающий период и Первого Вселенского собора, и современность. Поэтому православные церкви глубоко проработали этот вопрос, но, наверное, именно благодаря вот этой конкретной проработке стало понятно, что существующая ситуация, существующий вот такой статус-кво, скажем так, оно всех устраивает, и каждая церковь, она вправе определять свою литургическую жизнь, определять тот календарь, по которому она живет.
Спасибо, отец Владимир. У нас остается совсем немного времени, поэтому, может быть, стоит подвести кратко какие-то итоги. В рамках этих итогов, может быть, мы с вами обозначим по юлианскому и новоюлианскому календарю важный момент. Это самая ранняя дата Пасхи, которую мы можем встретить, и самая поздняя дата Пасхи. То есть, вот, к примеру, когда?
Но и по юлианскому, и по григорианскому календарю эти даты, они практически одинаковые. Да. Это 22 марта и 25 апреля. То есть вот этот промежуток, он является общим для Александрийской пасхалии. Просто ввиду того, что григорианские даты, они отстоят от юлианских на 13 дней, и после григорианской реформы вот эта система пасхальных полнолуний, она тоже изменена, поэтому в настоящее время могут быть такие ситуации, когда две пасхалии совпадают, как, например, в этом году, и в том случае, если такого совпадения нет, разница может составлять от 1 до 5 недель. То есть практически то же самое, что мы видели в Древней Церкви, в 3-4 веке. Ситуация еще раз меняется. Да. Да, от полного совпадения до 5 недель вот этот разброс возможен. Ну и в связи с тем, как я уже сказал, что Финляндская православная церковь единственная празднующая Пасху по Григорианской пасхали, то и здесь такая же ситуация возникает, что, по крайней мере, здесь у нас в Петербурге наши соседи, да, северные, буквально 200 километров до них, и дата Пасхи может в те или иные годы отличаться очень-очень сильно, когда у нас там вторая-третья седмица Великого Поста, за 200 километров от нас православные уже празднуют вот свой праздник Пасхи. Но вместе с тем и даже такое различие, оно не разрушает наше общение евхаристическое. Поэтому, зная и понимая то, как мы высчитываем дату праздника Пасхи, все это должно вести не каким-то смущением, не каким-то соблазном, не какой-то там критике священначалия, да, или каких-то критике других календарных систем, других православных церквей. Но если мы говорим о том, что мы, православные, являемся носителем традиции, сохранять, консервировать эту традицию мало. Ее нужно знать, ее нужно понимать. Если мы будем понимать, как эта традиция развивалась, сколько много самых разных подходов и решений было на протяжении истории нашей православной церкви, почему возникали те или иные попытки, реформы или изменения и так далее, тогда мы эту традицию сможем не только понять, но и полюбить. И тогда она действительно станет не каким-то мертвым грузом, но тем живым преданием, которое мы действительно ежедневно в нашем календаре, в юлианском календаре, в Александрийской пасхалии реализуем на наших приходах и в нашей личной духовной и молитвенной жизни.
Спасибо, отец Владимир. Я благодарю вас за этот очень своевременный, важный и ценный разговор. Сегодня очень многие вещи, которые действительно людям бывают непонятны, были разъяснены, и спасибо вам огромное за эту очень ценную беседу.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были протоиерей Владимир Хулаб и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз».